Первое послание Тимофею, 3 глава, но тема будет о церкви и слухи конца света. Наше общество будоражит эти слухи о конце света, и как быть, чему верить, кому верить, что делать. Бедные эти усопшие майя оставили после себя иероглифы, эти ритуальные камни, и там какие-то сведения о конце света, календарь, который заканчивается уже на следующей неделе. Все катакомбы, мне кажется, мира имеют огромный спрос. Сегодня все берут в аренду места там, самые элитные или простые. И вдруг правда, вдруг конец света уже на следующей неделе. Люди понимают, что есть что-то больше нас и больше нашего мира, что способно решительно положить конец этому миру. И как быть? Кто ответит, где правда? Будет ли конец света и куда бежать, если наступит этот конец света? Премьер-министр сказал, не будет конца света, будет Новый год. А мы все-таки что же должны делать? И некоторые даже бизнес сделали на этом, вы уже слышали. Эти коммерческие наборы, я посмотрел внимательно, что в этом наборе в интернете. Ну, просто с полуюмором кто-то составлял этот набор. Шпроты, гречка, водка, мыло, веревка, свечки и спички. Библии там нет точно. Зачем? Я не понимаю, кто подскажет, достаточно ли этого, чтобы выжить после конца света? Ну, кто-то зарабатывает даже вот на этом. Правда в том, что есть на земле место, где точно люди знают, будет ли или не будет конец света, где точно знают ответ на этот вопрос. Это Церковь Христа. И это не иллюзия, это не легенда, это на самом деле так. Церковь Христа – это место, где почитается самое верное пророческое слово Библия, Священное Писание, прямое откровение от Бога. И это пророческое слово Библия, мы знаем, что все Писание Богодухновенно, оно полезно, оно безошибочно, и оно исполнялось, исполняется и будет исполняться. Без всяких сомнений это так. И Библия говорит, что Церковь Христа, она знает, то точно будет конец всякому беззаконию. Писание говорит об этом, что то, что творится на земле, эти несчастья, это несправедливость, или наоборот, счастье кого-то, кто не имеет на то права, или кто считает, что нет права у этих людей, Бог положит конец всему, конец всякому беззаконию. Точно будет суд, мы знаем из Писания, Божий суд. Точно будет конец этой земле, на которой мы живем, которую мы видим, и она обновится. Но Церковь Христа будет стоять. Она будет стоять твердо на века. Она основана не людьми. Вот почему она будет стоять. Она основана Богом. Сам Христос есть основатель церкви. Он сказал, я создам церковь. Церковь не чью-то, а мою. Христос сказал так. И врата ада не одолеют ее. Никакой ад, никакой конец света не имеет власти над церковью. Уж тем более над Богом. Церковь непоколебима, церковь несокрушима. Зачем на земле церковь, возникает вопрос. Для чего мы живем, приходя в церковь? Чем должна заниматься церковь? Что она должна провозглашать? Я встречал массу ложных представлений о церкви. И по сей день встречаю, уверен, и вы встречаете такие ложные представления о церкви. Ну, например, входить в церковь не обязательно, потому что у меня личные отношения с Богом. Зачем мне церковь? Я же с Богом напрямую общаюсь. И у меня возникает вопрос, если ты с Богом общаешься, почему ты не в церкви? Потому что Бог сказал о церкви, Он создал церковь. Значит, такой человек явно с Богом не общается. Другие совершенно в другую категорию перемкнули и говорят, входить в церковь нужно обязательно, 3 раза в год, на праздники. Посещать церковь нужно. И мы понимаем, что это люди, которые не живут жизнью в церкви, они не понимают, что такое церковь. Зачем ходить в церковь, если там люди даже хуже, чем в мире? Я не буду ходить в церковь. Там все такие опасные законники, они обличают, они что-то говорят, они улыбаются, такие странные. Я не буду ходить в церковь. Я встречал этих верующих, знаю, кто они такие. Таких вы тоже, я думаю, встречали людей, разочарованных в церкви, но они тоже не поняли, что такое церковь. А вот совсем недавно встретил такое представление о церкви. Миссия нашей церкви – сохранить наше здание, чтобы оно было в чистоте, в порядке, чтобы занавесочки висели красивые, в горшочках были цветочки, и все, что было чисто, чтобы ни соринки, ни пылинки. Поэтому в этой церкви, видимо, мало людей, потому что там порядок гораздо выше, чем даже отношение к людям. Конечно, масса ложных представлений о церкви, но Писание показывает нам, что есть церковь, для чего церковь, какая миссия церкви, и что нам делать, как церкви, в эти времена, смутные времена, когда такие слухи о конце света. Итак, первое послание Тимофею, 3 глава, 15-16 стихи. Здесь написано это слово, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Апостол Павел обращается к Тимофею, пресвитеру в Ефесе, который является служителем конкретной, поместной, локальной церкви там, в Ефесе. И это обращение Павла не к вселенской общине, а конкретно к Тимофею, который служит в этом месте, сегодня современная Турция, там, в Ефесе. И там есть конкретные люди, верующие, члены церкви, которым служит этот пресвитер Тимофей вместе с другими пресвитерами, чтобы они росли духовно. Когда в Новом Завете речь идет о церкви, то чаще всего Новый Завет говорит о поместных церквах. Мы знаем, что у церкви двойная сущность, двойная природа. Есть вселенская община, церковь. Это невидимая церковь всех искупленных людей во все времена, во всей истории, от самого появления церкви до сегодняшнего дня и дальше. Но вот есть поместная церковь, к которой обращается сейчас апостол Павел к Тимофею, там, в Ефесе, чтобы он знал, как поступать в этой поместной церкви. Эти послания Тимофею и Титу, Тит тоже служитель в другом месте, и мы знаем также послание Коринф, послание в Галатию. И это церкви, это поместные церкви, к которым обращается Божие Слово, служитель, апостол Павел. Нужно сказать, что Писание подчеркивает важность поместной церкви. И когда люди говорят, я член вселенской общины, поэтому я не хожу в поместную церковь, это заблуждение, явно заблуждение. Тебе нужно знать, как жить в поместной церкви. Видимое выражение невидимой церкви – это вот здесь, поместная община, собранных вместе, искупленных, возрожденных Богом людей. Твои единомышленники, твои братья и сестры, твоя церковная семья. Поэтому первый вопрос, прежде чем мы будем изучать этот текст, ответьте на него себе сами. Какой церкви вы принадлежите? Какой поместной общине? В этом зале, конечно же, больше всего члены церкви, русской библейской церкви. И наши гости, подумайте об этом, и те, которые смотрят сейчас эту запись. Какой церкви вы принадлежите? Где вы? Кому вы служите? Кому вы верны? Какой частью семьи церковной вы являетесь? Нам легко любить Бога во Вселенской Церкви и не соприкасаться с людьми, которых ты видишь. Бог невидимый. Легко так вот говорить. Я член Вселенской Общины, потому что видимое проявление Церкви среди видимых братьев твоих сестер – это отношения, которые требуют определенных изменений твоего характера, преломления твоей жизни через Божие Слово, которое ты слышишь в проповеди в поместной Церкви. И здесь Божье Слово говорит, чтобы ты, Тимофей, знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Здесь мы видим ответ на вопрос, чья церковь? Церковь Бога Живого, Дом Божий. Она создана Христом, мы уже отметили это с самого начала. Церковь принадлежит Христу, церковь Бога Живого. Церковь предназначена для Бога, она Его. Он ее фундамент, Он ее основание. Как мы уже отмечали, церковь – это сообщество искупленных, возрожденных людей. И здесь сразу Божье Слово говорит, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Дом Божий – это не дом молитвы, это не здание. С самого начала здесь Божье Слово не говорит именно о здании, о храме. Павел здесь не собирается говорить, как нужно вести себя в церковном здании. Что он говорит? Как должно поступать, заметьте, в Доме Божьем. Дом Божий – это собрание верных людей, собрание верующих людей. Это семья. Дом – это всегда прообраз семьи. Семья церковная. Как должно поступать тебе в сообществе этих искупленных твоих братьев и сестер, твоих единомышленников, в твоей церковной семье. Все послание Тимофею, первое послание Тимофею, второе послание Тимофею, которое мы изучаем сейчас на малых группах, оно обращается именно о церкви, к Тимофею, и говорит о том, наставляет его, как нужно вести себя среди верующих людей, как нужно обращаться с теми, которые собираются вместе, искупленные люди, чтобы общаться вместе и поклоняться Богу. Иисус Христос, воплотившийся Бог, пришел на землю не строить храмы. Его миссия была не в этом. Он сказал: «Я создам церковь мою, экклесия, собрание». Это люди, это не здание. «Я создам церковь мою». Итак, Дом Божий существует и в наши дни. Это мы, это собранные вместе люди, верующие в Него, искупленные им по всему миру. Поэтому не пренебрегайте вот этим собранием, вот этой церковной семьей, которая есть ваша. Цените это общение. Там, где читается Библия, изучается Писание, там, где проповедуется Божие Слово истины, где молятся, где славят Бога. Может, вы, конечно, в церкви и встретили людей, которые вас расстроили чем-то, разочаровали, и вы не отчаивайтесь. Это все равно Дом Божий. Это все равно церковь Бога Живого. Бывает ли церковь, где все люди равно духовно зрелые, равно благочестивые, равно милосердные, добрые, справедливые? Бывает ли вообще такая идеальная церковь, где все идеальные такие христиане? Конечно же, нет. Церковь – это собрание искупленных людей, и мы точно знаем, что это люди, которые также и грешники. Они такие же простые, как и мы с вами. Один брат сказал: даже если я найду такую идеальную церковь, как только я стану членом этой поместной церкви, она перестанет быть идеальной. И это юмор, в котором действительно отмечается твое сердце. Что ты из себя представляешь, кто ты? Что мы на самом деле не идеальные. И входя в общину, мы как раз-таки наоборот и нуждаемся в церкви. Это не вопрос, что нужно бежать подальше от церкви. Ты нуждаешься в церкви. Там ты слушать можешь наставления, там ты можешь услышать обличение во грехах. Мы нуждаемся в церкви, которая утешала бы нас, поддержала бы нас. Но более всего, мы крайне нуждаемся в поклонении Богу, поклонении Ему, Святому, с этим обществом искупленных им людей, моих братьев и сестер. Здесь Божье Слово говорит, что не только Дом Божий, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Еще одно слово о церкви. Церковь Бога Живого. Интересное, мощное такое словосочетание Бога Живого. Бога, который есть живой Бог, активный Бог, активно участвует в жизни церкви, в жизни твоей лично. Он посреди верующих людей. Всякий из вас должен помнить, это церковь Бога Живого, она не моя. Я не центр этой церкви. Я не смысл этой церкви. Он мой смысл. Он центр. Он основание этой церкви. И сегодня распространенное ложное представление о церкви, что церковь для людей. Центр церкви – человек. Его нужды, они определяют собрание церкви, служение церкви, проповедь церкви. Но это заблуждение. Вот мы читаем здесь в тексте Писания. Это Дом Божий. Это церковь Бога Живого. Она Ему принадлежит, и не только Ему принадлежит, она для Него, для Его славы. На самом деле это вечное предназначение церкви. Служить Ему, жить для Него, прославить Его. Здесь затрагивается честь самого Бога, живого Бога. Это Его учреждение. И все, что вы делаете для верующих, вы делаете для Бога живого. Он центр твоей жизни. Он смысл церкви. Без Христа церковь не церковь. Без Христа христианин не христианин. И вот в этом смысл здесь этого слова, церковь Бога живого. Это сущность церкви, это смысл церкви. Наш Бог не мертвый. У Него никогда, никогда не будет конца. А уж тем более конца света. Бог вечный, вечно живой, вечно активный. Он прекрасно нас слышит, Он прекрасно нас видит, Он участвует в нашей жизни. Им одним мы вообще живем, движемся и существуем, говорит Писание. Мы не можем без Него ничего. Именно поэтому мы, верующие в живого Бога, все можем перенести. Кстати, в этом же послании, в 4 главе написано: «И мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем, заметьте, на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных». Богоцентричность. Вот первый урок, который мы находим здесь в тексте о жизни церкви в эти смутные времена о конце света. Молитесь ли вы Богу так, чтобы Он делал то, что Ему угодно, даже если это не то, что вы хотели бы? Если церковь Бога живого, если ты есть тот член церкви, который принадлежит Богу живому, который есть центр твоей жизни, и твоя жизнь богоцентричная, тогда каковы твои молитвы? О чем мы молимся чаще всего? Желаем ли мы по-настоящему, реально, чтобы Бог действовал так, как Он хочет, даже если это будет вопреки моим ожиданиям, моим мечтам, моим желаниям? Ведь как часто мы хотим не то, что хочет Бог? Например, молитесь ли вы, чтобы Бог открыл вам глаза на вас самих? Чтобы Он, живой Бог, смирял гордыню, преображал наш характер? Верите ли вы, что когда вы молитесь Богу, Он даст самое лучшее, даже несмотря на то, что если Он дал то, что я не совсем и ожидал бы? Он даст самое лучшее по своей воле, так как Он хочет того. Как бы Он ни ответил на мои молитвы, Он действует исключительно по своей воле, и Его воля, она благая, угодная и совершенная. Лучше, чем я мог бы себе представить. Не всегда так, как я этого ожидаю. Итак, центр церкви, не человек. Центр церкви, Бог, Бог живой, Бог активный. И поэтому дальше Божье Слово говорит, смотрите, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, и дальше столб и утверждение истины. И здесь мы видим ответ на вопрос, с какой целью церковь существует. И мы видим здесь написано, она есть столб, церковь есть столб и утверждение истины. Церковь призвана утверждать, призвана провозглашать истину всегда, а уж тем более в эти смутные времена, последние времена. Столб и утверждение можно перевести по-другому, как столбы или столб. Вот то, что здесь мы видим, четыре столба в нашем зале. И фундамент. Столб и утверждение – это фундамент истины. Столбы поддерживают стройность здания, но они не только для красоты, чтобы поддерживать. Они реально поддерживают и крышу, и следующий этаж. И это необходимо в архитектуре. Фундамент, ну вообще без него здание не может существовать, так ведь? А фундамент держит все здание на себе, и в этом главное его предназначение. А здание стоит на фундаменте. Истина стоит, истина поддерживается столбами и фундаментом церкви. Для Тимофея очень знакома эта иллюстрация слов апостола Павла о фундаменте и столбах, потому что Ефес, где трудится Тимофей, это известное по тем временам, да и сегодня в истории, известное место, где был храм Артемиды Ефесской. Так вот, в этом храме, знаменитом храме Артемиды Ефесской, это одно из семи чудес света, было 127 колонн, столбов. И высота их просто невероятная, 18 метров. Это как шестиэтажный дом. Представьте себе, такая красота огромная, и все это вот 127 колонн, шестиэтажный дом высотою, колонны стояли 8 рядов, поддерживали крышу храма, и они были очень шикарно украшены, богато украшены рельефами, обложены белым мрамором. И когда Тимофей слышит столбы, фундамент, он понимает эту иллюстрацию. Но о чем эти символы для нас-то? Когда мы читаем этот текст Писания, о чем они говорят? Что они символизируют? Здесь написано столб и утверждение чего? Истины. Мы читаем в послании Ефесянам, 4 глава, 25 стих, кто вообще неверующих является вот этим носителем истины. Кому сказано, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. А вот еще там же в послании Ефесянам, 6 глава, 14 стих. Кому сказано, итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись или одевшись в броню праведности. Кому обращается Божье Слово, когда говорит здесь об истине, которую нужно провозглашать, проповедовать, наставлять ею друг друга? Конечно же, это к нам, верующим. И когда речь идет здесь о столбах и о фундаменте, то речь идет о поместной церкви. На самом деле мы знаем истину. Мы изучили ее, и как говорит Писание, не от человека, но через откровение Иисуса Христа из Священного Писания, из Благой Вести Евангелия, из Библии. Именно верующие, пребывающие в этой семье, в этом Доме Божьем, в Церкви Бога Живого, как здесь эта иллюстрация показывает нам, утверждены или зацементированы в этой истине, стоят твердо на этой истине, присоединены к этой скале истине, так что они всеми своими делами, всей своей жизнью, всеми своими убеждениями подтверждают истинность того учения, в котором находятся. Именно церкви живых людей, Божьих, доверена проповедь истины всему миру. Это спасительная истина для всех людей. Провозглашать ее нам нужно. Именно церковь должна сохранить эту истину чистой, неповрежденной, защищать эту истину и передавать ее будущим поколениям. У церкви есть эта миссия. Столб и утверждение истины. Будь твердым на этой истине. Каждому из нас, состоящим в церкви, ищущим свое место в церкви, чтобы служить в ней, дано это великое задание. Братья и сестры, сохраните эту истину. Защитите эту истину от всякой ереси, от лжи, которую вы встречаете на своем жизненном пути, от разложения, от искажения. Передайте эту истину будущим поколениям, своим детям передавайте эту истину. Никто, поверьте, никто, кроме церкви, не может проповедовать истину этому миру. На самом деле это так. Никому в мире, даже в голову не придет, проповедовать истину, которая написана в Писании, в Божьем Слове, в Евангелии, кроме как церкви дана эта миссия. Только в церкви Христа можно услышать истину, только в церкви Христа можно увидеть эту истину, воплощенную в жизнь христиан, живых христиан. Где, скажите, вот в нашем городе мы могли бы услышать эту истину, кроме как не в церкви? Кто, кроме церкви, может оказать влияние на этот большой город, на Москву, как не церковь? Кто еще это может сделать? Где людям узнать вообще о правде? Особенно в эти смутные времена, конец света или не конец света, Новый год или все-таки конец света. Кто определит это? Кто скажет? Кто направит? Где найти ответы? Кто, как не церковь, покажет истину, покажет правду, библейскую правду, пророческую правду, которая несокрушима, безошибочно и богодухновенно. И эта миссия возлагается именно на церковь. Вы, мы, столб и утверждение истины, фундамент, столбы твердые, которые знаем правду, знаем истину. Именно мы, христиане, сегодня должны донести эту весть Евангелия в народ, в котором мы живем. Мы должны каждый день жить так, чтобы эта истина воплощалась. Мы церковь Бога Живого. Здесь интересный смысл еще есть. Церковь Бога Живого, Бог невидимый, но Он становится видимым через церковь Бога Живого, через нас с вами. Мы есть церковь, мы есть этот столб, мы это утверждение истины. И пока есть на земле церковь, земля будет знать истину Божью. Потому каждому из нас нужно твердо знать Священное Писание, посвящать свое время изучению, исследованию Божьего Слова. Вот уже заканчивается этот год. Осталось совсем немного. Уже на следующей неделе рождественский выезд. Мы празднуем. А еще чуть-чуть, и уже Новый год, и этот год 2012 заканчивается. Я убежден, что большинство в этом зале уже прочитали эту Библию за год. Завершается год, и мы каждый год посвящаемся прочитать Библию от самого начала до конца. Мы должны знать истину. Мы нуждаемся в этой истине. Наша миссия, как мы читаем в тексте Писания, именно в этом. Знать истину, провозглашать истину. Поэтому нам нужно изучать Писание. Нам нужно эту истину говорить друг другу. Проповедовать Писание друг другу. Наставлять именно Писанием, Божьим Словом друг друга. Утешать этим Словом друг друга. И когда мы видим грех, обличать в этом грехе именно Писанием, истиной, которая и является нашим основанием. И самое, пожалуй, важное. Нам нужно проповедовать это Слово Божие, Священное Писание, самим себе. Не пренебрегайте этим, чтобы Слово Божие было услышано именно вашим сердцем в первую очередь. Это самое колоссальное влияние Божьего Слова в твоей жизни, когда твой характер, твое сердце меняется, когда ты преображаешься в послушание Христу. И дальше мы в 16 стихе читаем о церкви, которая обладает уникальной вестью. 16 стих мы читаем, и беспрекословно, то есть безусловно, это точно так, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Евангелие, о котором мы здесь читаем в 16 стихе о Христе, это лучший, я бы сказал, единственный ответ, особенно в это последнее время. В это время, когда все говорят о конце света. Здесь написано беспрекословно: великое благочестие тайна. Вот что это за тайна такая? Это интригующее слово «тайна» – то, что нельзя понять, или то, что было неизвестно, то, чего не было видно, то, что было скрыто когда-то. И действительно, это была тайна. И действительно, веками эта тайна была недоступна и человеческому разуму. Но сегодня, вот что интересно в этом тексте, мы можем увидеть это, сегодня эта истина открыта, эта тайна стала явью, она стала очевидной для всех. Посмотрите на глаголы в этом тексте. «Явился», «показал», «проповедан», «принят». Тайна уже не тайна. Да, эта тайна, она была тайной, но сейчас эта тайна стала твоим оружием, твоей вестью, твоей истиной, твоим столбом, твоим утверждением, фундаментом твоим. И вот здесь мы видим, как Евангелие Христос говорит: что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Не молчите об этой тайне, которая стала явью, которая явлена нам. Вот что еще сказано об этой тайне в послании к Колоссянам. Благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Заметьте, здесь Божье Слово говорит нам, что тайна – это Христос в вас. И это поистине тайна. Это на самом деле удивительная тайна, потрясающая тайна. Бог, Христос, живет в тебе, живет в вас. Упование славы. Друзья, эта тайна действительно Христос. Об этой тайне говорит здесь 16 стих послания Тимофею. Весь мир теперь должен узнать об этой тайне. Тайне того, кто, как Бог может обитать в человеке, как Бог может преображать жизнь человека, спасать душу человека от гнева Божьего, от суда, от ада, от грешной природы для вечной жизни. Тайне, как Христос может поселиться и царствовать в сердце человека. Тайне, как Христос может отображаться в твоей жизни, в твоих поступках. И кому открыта эта тайна? Посмотрите, это тайна, великая тайна благочестия всей церкви. Эти два стиха, 15 и 16, они говорят о церкви, они говорят о нас. Эта тайна открыта нам, церкви, из всего человечества. Только церкви Бога живого, только дому Бога. И почему эта тайна великая? Потому что речь идет о Боге великом, всемогущем. И вот дальше эта удивительная тайна открывается нам в 16 стихе. Посмотрите. Бог, тот, который великий, во-первых, Он явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, и Он вознесся во славе. Это Христос. И здесь отобраны именно те события, которые показывают Христа на мировой арене истории. Его святость и Его божественность доказывают эти события. Христа никто никогда не видел до этого. И вот Он впервые открывает этот занавес этой тайны и является во плоти. Бог является во плоти. Обратите внимание на поэтичность вот этих шести фраз в 16 стихе. Они похожи на древнейший христианский гимн. Здесь фразы попарно так звучат. Смотрите, плоть и дух. Здесь мы видим, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе. Вторая пара: показал Себя ангелом, небесные жители, проповедан в народах, земные жители, принят верою в мире, земля, и вознесся во славе, небеса. Но эти слова, вот этот гимн, эта поэзия, написана здесь не для того, чтобы нам просто рассказать о Христе, они написаны о церкви. На самом деле 16 стих говорит о церкви. Потому что сегодня вот этот самый Христос, Он живет в церкви. Христос в вас. Помните, Колоссянам, Христос в вас, упование славы. Христос живет в церкви. Он и есть эта истина, которую церковь должна провозгласить. утверждать и на чем она должна стоять, поддерживать эту истину. Помните, Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Именно об этом Он здесь говорит. Он – центр церкви. Он есть основание, Он – ствол этой церкви. И здесь мы видим, что церковь – это уже не столько вот мы, живущие христиане, но Христос, живущий в нас. Церковь – это не просто люди, собранные вместе, чтобы спеть, послушать проповедь, что-то еще сделать и уйти, и потом жить для себя или не для себя, для кого-то. Нет. Церковь – это Христос, живущий в тебе. И вот почему 16 стих так много показывает нам, 6 этих истин показывает нам о Христе, потому что Христос, живущий в тебе, это и есть церковь. Помните, без Христа церковь не церковь. Без Христа твоя христианская жизнь на самом деле не христианская жизнь. Там, где нет Христа, там нет святого. И вот здесь эта истина показывает нам, Христос, живущий в нас, верующих, вот это и есть церковь. Он наша надежда, Он наше упование, Он наша жизнь. Посмотрим внимательно на все эти 6 истин в 16 стихе. Посмотрите, первая истина. Бог явился во плоти. Христос родился в этот мир. На следующей неделе мы уже начинаем праздновать Рождество Иисуса Христа. Именно об этом здесь говорит Божье Слово. Рождество Иисуса ознаменовало этот невероятный факт. Бог оделся в плоть человека. Представляете, это невозможно представить. Великий Бог, всемогущий Бог, необъятный Бог, чудесный, мудрый, совершенный, святой Бог оделся в плоть, маленькую плоть человека, ограниченного, физически ограниченного человека. Невероятно. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, там написано: «Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вторая истина, мы читаем здесь, Он оправдал Себя в Духе. Он явился во плоти, но дальше Он оправдал Себя в Духе. Слово «оправдал» звучит немножко странно, кажется, как будто Он оправдывает или оправдывается, но речь идет об утверждении, утверждении в Духе. Он есть то утверждение и доказательство совершенной безгрешности Христа. Он явился во плоти и прожил эту жизнь во плоти, доказав Себя в Духе, утверждая, что Он безгрешный, не совершив ни единого греха за всю свою земную жизнь. Помните, Он был искушаем в пустыне, и Он не совершил ни одной ошибки, не совершил греха против Бога, оставался верным. Абсолютная праведность, совершенная чистота, они были проверены и доказаны. Он тот, который прошел экзамен. Вопрос возникает, зачем это нужно? Зачем Ему оправдывать или доказывать Себя в Духе, утверждать, что Он безгрешный? Зачем это нужно? Помните, что только совершенная, только чистая, только святая жертва должна была быть принесена за души людей, чтобы спасти мир от гнева Божьего. И Христос, Он и есть тот, кто оправдал Себя в Духе, что именно Он способен принести Себя или стать этой жертвой за весь мир. Показал Себя ангелом, третья истина, которую мы наблюдаем в 16 стихе. Как Он показал Себя ангелом? Кстати, воплощение Его, Рождество Его, с самого начала уже показывает нам ангелов. Помните, как они пели, воинство небесное ангелов, оно пело, когда родился Иисус в этот мир, возвещая эту радостную весть о Рождестве Христа. Ангелы служили Христу в пустыне. Помните, когда Он был ослабевшим, они укрепляли Его. Перед крестом в Гефсимании Христос нуждался в утверждении, и ангелы приходили и были там рядом с Ним, укрепляя Его. Ангелы стояли там над гробницей, пустой гробнице, когда Христос был воскрешен из мертвых, и они свидетельствовали: Его нет здесь, Он воскрес. Показал Себя ангелом. Эта истина показывает нам, что Его величие и Его слава отражена с небесной точки зрения, со стороны ангелов, как ангелы смотрели на Христа. Потому что мы знаем, когда Христос проживал жизнь, очень многие пренебрегали Им, не принимали Его, отвергая Его, распинали Христа. И именно они, ангелы, чрезвычайно были восторжены служением Христа, укрепляя Его, приходили к Нему с удовольствием, зная, что Он совершает великую миссию на земле. Он показал себя ангелом. Четвертая истина проповедана в народах. Посмотрите, Христос, Он действительно был той проповедью, которая понеслась до всех краев земли, начиная с апостолов, а потом и всей церковью до конца земли. И сегодня этот труд совершается церковью Христовой по всему миру. Мы читаем послание Ефесянам, интересный текст, 3 глава, с 8 стиха. Павел говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем». Опять вопрос о тайне. «Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через церковь». Смотрите внимательно, через церковь, начальством, властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. У церкви есть эта миссия – проповедовать Евангелие. И здесь об этом сказано в послании Тимофею. Он проповедан в народах. Пятая истина. Он принят верою в мире. Сначала Христос был принят верою учениками. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Дальше, 2 глава Евангелия от Иоанна показывает нам, что Он был принят иудеями. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Следующее, мы видим в Евангелии от Иоанна 4 главе, Он был принят самарянами. И многие самаряне из города того уверовали в Него, во Христа, по слову женщины. Помните об этой самарянке, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему, ко Христу самаряне, то просили Его побыть в них. И Он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по слову Его. Потом мы знаем, что весть о Христе распространялась до всех концов земли, так что и мы с вами сегодня свидетели и очевидцы Евангелия своей жизни. Сегодня во всех нациях мира есть эта возможность услышать священное Слово Божие. Везде дана эта возможность услышать о Христе. Кстати, интересно, что уже 10 лет назад в мусульманских странах трудилось 27 тысяч миссионеров. И Китай, миллион христиан, миллионы просто христиан, сегодня тайные эти домашние группы, там, где Евангелие запрещено, там, где официально, можно сказать, нет ни одной церкви, а церкви на самом деле существуют, они планируют посылать тысячи и тысячи миссионеров в арабские страны и по всему лицу земли. Еще интересно, 150 еще лет назад миссионеры мечтали попасть в Китай. Китай был недостигнутым народом. А сегодня так меняется история, что эта страна становится эпицентром миссионерского поля и отправки миссионеров на весь мир. И на самом деле Божье Слово исполняется. Принят. Христос принят веру в мире. У Евангелия, у Церкви Божией есть вот такая неопределимая склонность приступать все мыслимые человеческие барьеры, идти дальше и дальше, достигать новых и новых людей, проникать во все расы, проникать во все племена, во все языки и народы. Ни одна другая религия не способна вот так побеждать неверие людей. Вот ни в одной религии нет такой силы воскресения, которая есть у христиан в Евангелии. Сила великой надежды и великого воскресения Иисуса Христа и нас в Нем. Шестая истина в 16 стихе. Христос вознесся во славе. Это очень актуально в наше время сегодня, когда 21 декабря близится, и все уже потирают руки, ну что же там случится-то 21 декабря? Смотрите, Деяния, 1 глава, 9 по 11 стихи написано. «Сказав сие, Христос поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им 2 мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Вознесение Христа было видимым для учеников. Вознесение Христа происходило перед глазами учеников, апостолов. Христос был взят в славу, как здесь говорит Божье Слово. Там Он царствует. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, Христос молится в первосвященнической молитве: «Я прославил Тебя на земле. Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славы, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл им Твое имя, которое Ты дал мне от мира». В книге Псалмов говорится: «Все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил славой величия пред лицом Его, силой великолепия во святилище Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь». Он вошел на небо, Он таким же образом вернется. Он присутствует во славе, но слава Его станет очевидной для всех людей без исключения. Он придет, как мы читаем, таким же образом. Он скоро придет. Мы не знаем дня, это ложь, когда называют даты, мы не знаем часа. Но Он придет, и будет точно Его пришествие не для того, чтобы спасать, не для того, чтобы еще раз проповедовать. Его второе пришествие будет для суда. И уж точно тот, кто сегодня говорит о конце света, это неправда, потому что это будет не конец света, а конец тьмы. Он придет таким же образом. Он придет совершить свой суд. И это будет конец тьмы, конец беззаконию, конец этой несправедливости, где Бог еще не царствует, где Бог не признан людьми, но все преклонятся. Мы читаем послание филиппийцам: «Всякое колено небесных, земных и преисподних даже преклонятся пред Ним». Хотят они того или нет, но это произойдет, и Он придет. Церковь Христова есть хранитель истины на земле сегодня. Не будем же отступать от истины, не будем умолкать о ней, будем проповедовать Евангелие, потому что мы точно знаем, Он придет. И более того, послушайте внимательно, что говорит самая последняя книга Библии, 66-я богодухновенная книга Библии, книга Откровения, самая последняя глава, 22-я. «Вот гряду скоро, говорит Христос, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами». Аминь. Будем молиться, друзья.